Стелла Грей. Галстук для Молли. Глава первая. Ульяна. «Всего доброго!» Девушка-секретарь вышла из кабинета, пропуская мимо себя мужчину лет 40. Статного, солидного. 5-го кандидата по счету. «Следующий!» Говорила она безэмоционально, а вид имела неприступный и холодный. Красивая, высокая, стройная. В брючном сером костюме с высоким воротником под самое горло и строгой прической. Окинула оставшихся кандидатов равнодушным взглядом и вернулась в кабинет, оставив дверь приоткрытой. Я поднялась со стула и пошла в пыточную, как уже успела охарактеризовать комнату, где проводили собеседование. Люди входили туда с надеждой во взгляде, а выходили с испорченным настроением. «Представьтесь», — попросили меня, стоило перешагнуть порог помещения. Голос принадлежал другой женщине. Подняв глаза, увидела троих. Та самая блондинка-секретарша, что вызывала нас по одному, сидела за компьютерным столом и печатала на ноутбуке. Напротив входа, закинув ногу на ногу, в кожаном кресле обнаружилась женщина лет 40 с хвостиком. Причем длину этого хвостика угадать было тяжеловато. Ухоженная, с красивым маникюром, идеальным макияжем и прической волосок к волоску. Тоже в брючном костюме. Губы поджаты, в руках блокнот и карандаш. Она буравила меня оценивающим взглядом и ждала начала исповеди. Кто я, откуда и зачем пришла. Будто и не видела моего резюме, в котором заставили вспомнить всех родственников до 4-го колена. Ну и 3-й человек. Им оказался мужчина, одетый в деловой костюм, коротко стриженный, идеально выбритый, в очках. Он читал газету, привалившись к стене у окна, и никак не отреагировал на мое появление. «Охранник», — решила я, полностью переключая внимание на даму перед собой. С начальницей определилась. Рыбкина Ульяна Михайловна, слегка улыбаясь, поправила очки и начала речь, отрепетированную несколько раз перед зеркалом. «Высшее юридическое образование, красный диплом. Год работала в договорном отделе крупного коммерческого холдинга «Коршунов Корпорейтед». На данный момент 3 дня как уволилась по собственному желанию и являюсь соискателем на должность помощника-агента для Старовойтова Макса. Причина увольнения – желание испытать себя в новой профессии. Коммуникабельно, стрессоустойчиво, ответственно. «Вам всего 23 года», – перебила меня женщина, что-то чиркая в своем блокнотике. «И работали из них вы только год. Откуда столько самоуверенности?» На меня подняли взгляд полный сомнения. Черт, столько раз представляла себе эту сцену, и все равно немного растерялась. Нельзя показывать слабость. Подарив даме новую улыбку, спокойно ответила. Никакого самомнения, просто констатация фактов. И это правда. Да, в фирме я работала не так долго, но внутри коллектива все знали. У нас год считался за 3. Коршунов не угодил кому-то наверху, и на нас, по его милости, сыпалась одна проверка за другой. Уж сколько я всего повидала, не пересказать. Так что ни переработками, ни налоговой, ни комиссиями разными не напугать. У меня организм теперь наполовину состоял из валерьянки, зато дзен познала и про стрессоустойчивость не соврала. Только вот оглянувшись однажды назад, поняла – продвижение по карьерной лестнице там не видать. Все хорошие должности были заняты старожилами, и дальше меня попросту не пропустили бы. В общем, решила уйти и найти что-то новое. Спешить с поиском не собиралась. Не торопясь, заполнила пару резюме на сайтах вакансий и хотела пару недель отдохнуть, но мне позвонили. «Есть ли у вас жених?» — снова подала голос женщина. Я окрестила ее акула-карандаша за привычку бесконечно чиркать что-то в блокноте. «Нет, жениха нет». «Молодой человек», — настаивала на своем она. «Больная бабушка, нуждающаяся в постоянном уходе». Я вздернула бровь. Эк она скачет с жениха на больных родственников. «Нет», — повторила спокойно, — «никто меня не ждет, даже кота нет». Подумав, спохватилась и добавила: «Но если пропаду совсем, родители панику поднимут, так что на органы пускать меня себе дороже». Три пары глаз посмотрели на меня с непониманием. Даже охранник от газеты оторвался. «Шутка», — объяснила я, делая мысленную пометку «открывать рот, только чтобы отвечать на вопросы». «Есть ли у вас вредные привычки?» — снова завелась акула. «Нет». «Хобби?» «Любимая работа — это все, что мне нужно. Ей посвящаю все свое время». «Задолженности в банках, кредиты, ипотека, суды?» «Ничего такого».
«Живете в съемной квартире?»
«В своей. Досталась от бабушки по наследству».
«Сколько языков знаете помимо русского?»
«Два», — честно соврала я. «Нет, английский-то в совершенстве, а вот французский только со словарем и возможностью кое-что добавить жестами».
«Спортивные достижения?»
«Никогда не опаздывала на работу», — кивнула я. На недоуменный взгляд акулы пояснила: 40 минут на метро и оттуда еще почти километр пешком. Чем не спорт?» Она тяжело вздохнула, сделала губы бантиком, еще раз вздохнула.
«Права на вождение автомобиля?» — уточнила.
«Есть, категория «Б», — отрапортовала я. «Но на метро гораздо удобнее, если вы об этом».
«Ясно». И снова вздох. А голос такой, будто она доктор, и только что поставила мне неизлечимый диагноз. «Я кое-что расскажу. Итак, в случае трудоустройства вас ждет подписание контракта, где мы утвердим ненормированный рабочий день, вашу готовность лететь в любую точку мира вслед за нанимателем и множество других обязанностей, включая запрет на беременность.
Очень похоже на мою прежнюю работу, но вы оклад предлагаете больше». Я улыбнулась. «Беременности так не светит, если постоянно на работе торчишь. И летать мне нравится, а спать я привыкла по 5-6 часов в сутки. Этим не удивить». Женщина вскинула брови, промолчала и перевела вопросительно недовольный взгляд на охранника. Тот так и стоял у окна, читая газету.
«Александр Сергеевич», — окликнула его дама. «Как вам этот сгусток неземного оптимизма?»
Охранник сложил газету вчетверо и, сняв очки, посмотрел на меня. В тот же миг я поняла, что ошиблась. Так охранники не смотрят, только наниматели. Надо же, настолько сглупить и не признать, кто здесь главный. Слишком прямая спина, слишком уверенная походка. Но главное, безусловно, это взгляд устремленных на меня темно-серых глаз. Он гипнотизировал, подавлял и оценивал одновременно.
Агент Макса Старовойтова, звезды российского, а с недавних пор и зарубежного кинематографа, приблизился и слегка оттянул на себя ворот моего кашемирового платья-свитера. «В таком виде, чтобы я вас больше не видел», — проговорил тихо, а у меня от напряжения все равно уши заложило. «Берут на работу, правда, что ли? И он станет моим боссом?»
«У вас дресс-код, насколько я понимаю», — уточнила, кивнув в сторону секретарши с акулой. Собственный голос радовал, спокойный, с нотками легкого удивления. «Без паники, главное. Скажите, что нужно носить, и я, разумеется, исправлюсь». Секундная заминка, звенящая тишина и легкий кивок брюнетистой головы, видимо, означающий одобрение.
«Регина, просвети ее».
Александр Сергеевич взмахнул очками в мою сторону, вздохнул и обошел меня, направляясь к выходу.
«Света, толпу разгоняй. Сообщи, кандидат найден. Звоните, если что».
«Как скажете». Секретарь выскочила из-за стола и помчалась следом за мужчиной. «Ну что, идем оформляться на испытательный срок», — поднявшись с кресла, проговорила та, которую я изначально приняла за босса. Регина, кажется.
«Документы при вас?»
Кивнув, демонстративно покрутила в руке сумку-портфель, все еще не веря в случившееся. «Я и пришла-то сюда только потому, что мимо таких предложений не проходят. Но совсем не ожидала, что вот так сразу примут на работу. Видимо, шок все-таки проступил на моем лице.
потому что акула вдруг усмехнулась, подмигнула и сообщила. «Вы за эти 3 дня, 27-я у нас, и я думала, еще помучаемся. Но нет, приглянулись чем-то Александру Сергеевичу. Так что держите удачу за хвост». Я довольно усмехнулась, поправила платье и только хотела подумать, что не зря его надела, как Регина добавила. «На работу в таком виде не являйтесь, уволят сразу. Для него все сотрудники – бесполые существа, так что никаких романтических настроений и тому подобного. Цените ваше и наше время, Ульяна Михайловна. Зарплата и правда хорошая, а опыт получите такой, что потом хоть собственное агентство открывай. Если удержитесь на месте, конечно». Домой я летела на крыльях мечты. Надо же, такое везение! Уж не знаю, что именно привлекло во мне Малкина. А именно под такой фамилией жил и работал мой начальник, но счастье било ключом через край. Хотелось отметить новую должность. Однако, во-первых, не с кем, а во-вторых, некогда. В тот же день пришлось ехать по магазинам, чтобы прикупить себе несколько подходящих костюмов, обязательно брючных, максимально закрытых и в серых тонах. Туфли тоже пришлось брать строгие, без каблуков. Шпильки Малкиным запрещались. Утро следующего дня началось с поездки в частную клинику в центре Москвы, с которой у агентской фирмы заключен контракт, где потребовалось сдать достаточно много анализов, а также пройти осмотр у специалистов. К полудню я была вымотана морально и физически, но, скрипя сердце, открыла в себе второе дыхание для поездки в салон, где мои сильно отросшие и достаточно запущенные волосы, обычно убираемые просто в хвост, привели в божеский вид. Вышла я оттуда с блестящей шевелюрой, идеальным изгибом бровей, потрясающим маникюром в пастельных тонах и без денег. В кошельке царил сквозняк. И не то чтобы у меня не было сбережений, но как-то отвыкла я их расходовать на наведение красоты. Остаток вечера потратила на поднятие конспектов и попытку вспомнить все, буквально всю университетскую программу. Было страшно снова показываться Малкину на глаза. Так и представлялось, как он посмотрит на меня с утра, качнет головой и скажет: «Нет, ошибся. Следующий». От подобных мыслей к ночи в квартире снова пахло валерьянкой. В руках как-то оказалось ведро мороженого, а стрессоустойчивость во мне загибалась в муках. Не знаю, как и во сколько уснула, но проснулась по звонку будильника сильно помятой и с отпечатком ложки для мороженого на щеке.